Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Денис, привет тебе.
Доброе утро.
Доброе утро. Это слово для тебя, ток-шоу. Ну что, поностальгируем, поностальжируем, ностальжи. Сегодня мы в нашем эфире.
Поностальгируем о зиме, потому что пришла весна, стало жарко, не знаешь, как одеваться.
То есть ты будешь ностальгировать по зиме?
Ну да, по снегу, по морозам.
А ты заметил снег этой зимой, что как-то не особо его было?
Ну, я же не говорю, что я собираюсь ностальгировать по этой зиме.
А, ты вообще, да, по зиме
я
вообще?
По зиме в принципе, когда есть мороз, когда есть... Когда Новый год, и в Новый год падает снег, а не льет дождь. Или ледяной дождь. Давно уже не было Нового года, когда вот такой настоящий Новый год со снегом, с
метелями. Ну, по крайней мере, год точно не было. Один год всего, в принципе.
В прошлом году тоже не было снега практически. В позапрошлом, точнее. Года 4 не было
был
снега.
Нет, был снег. Позапрошлом был точно, тебе скажу.
Да?
Да.
Ну, не знаю. Может быть, и было, но не так много.
О хорошем мы не помним, а плохое мы запоминаем. Ну, ностальгия – такая интересная сегодня тема для начала. Это таинственное чувство, это таинственная ностальгия, мы так назвали, и всем знакомо это щемящее чувство воспоминания о прошлом. И особенно, наверное, мы помним о нашем детстве, как-то так переносимся мысленно. Причем не всегда это что-то хорошее даже, я бы сказал, да? Ну, вот как-то вот переносимся. Вообще, ностальгия, для начала нам бы хорошо разобраться в понятии, потому что кто-то вообще называет ностальгию какой-то болезнью, что это болезнь. И кто-то видит в этом...
Есть даже такое мнение, что ностальгия — это болезнь русских.
Русских.
Угу. Да. Я 15 лет назад был в Германии. Мы ездили по церквям. В основном это церкви из бывших иммигрантов, ну, так называемых русских немцев, которые в конце 80-х, начале 90-х годов переехали из Казахстана, да, из других регионов бывшего Советского Союза в Германию, там поселились, и к тому времени, когда мы приехали, там кто 10 лет, кто 8, кто 15 жили в Германии, и когда мы приезжали, на нас буквально набрасывались с вопросами, как там у нас?
У нас.
И да, люди вот уже длительный срок жили, длительное время жили в Германии, стабильной стране, где у них ну, стабильная работа, стабильные там пособия, стабильные пенсии. И все равно вот их тянуло, и все их мысли были о родине, которую они покинули. Хотя в тот момент как раз родина переживала довольно сложные экономические времена, но людей тянуло и тянет, и я с несколькими людьми разговаривал, которые буквально со слезами меня расспрашивали, как там у нас.
А ты потом со слезами возвращался из Германии, я так помню. Тебе так там как-то понравилось? И ты не...
Да не совсем, нет. У меня там были другие нюансы. Мне Германия впечатлила, конечно, но...
Но просто возвращался, так еще конец 90-х было, да, по-моему, или это уже нулевые были?
Это был 98-й год.
Ну, здесь как-то, особенно ты на Украину, помню, вернулся, все-таки как-то разница ощутима была.
Ну, грустно было, да, да. Грустно было, хотя вот я уже тогда больше года прожил в Москве, обучался mm-hmm. в московской семинарии. Если сравнивать Москву с Германией, то разница небольшая. Наверное, mm-hmm. разница больше в менталитете была. То есть менталитет вот русский и немецкий, а вот в уровне жизни я бы не сказал, что была такая большая разница.
Ну, Европа такая, она же уютная такая, вот города такие миниатюрные какие-то такие.
Ну, Европа, да, красивые палисаднички, все красиво, все убрано.
Велосипедные все эти дорожки.
Да, идешь по лесу, и вдруг лавочка и урна. Вот, и, а хотя это считается лес, и принципе, и дикая местность.
Я просто к тому, что, может быть, обратная ностальгия, когда русский едет там на некоторое время, скажем так, на Запад, потом возвращается, и как-то вот тоска берет, что как-то вот, когда возвращаешься в родные обители, а здесь не все так безоблачно. Но я слышал тоже такие, знаешь, некие нотки, такие огорчения некоторого.
Ну, да, но мне кажется, что все-таки это немножко другое. Но есть, есть, конечно. Ну, человек всегда, где всегда вспоминает, где лучше. А еще у нас есть такая особенность. Отчасти это проявление принципа лучше там, хорошо там, где нас нету. Но нам всегда мы идеализируем прошлые воспоминания. И зачастую мы, попадая туда, откуда мы приехали, допустим, вот через некоторое время, даже если ничего не изменилось вот в той местности, то прошло какой-то длительный период, и все совсем по-другому.
Ну, давай мы немножко к этому позже подойдем. Все-таки вот ностальгия. Вот как-то начали мы с родины, и вообще нужно сказать, что вот как раз если разбирать этимологию слова ностальгия, то как раз там речь идет о родине. Вот греческое слово «ностас» — возвращение на родину, и «алгос» — боль, то есть тоска по родине, по родному дому. Но потом это понятие развивалось, и уже означает тоску по прошлому, прошедшему почему-то. Вот. И впервые вот ностальгические описания упоминаются в Гомере, в Одиссее, но вообще вот сам термин ностальгия был введен уже в 17 веке, в 1688 году швейцарским врачом Иоганном Хофером. Вот. Я к тому, что первичный смысл ностальгии действительно тоска по родине, но я думаю, что не только. Ты согласишься со мной, что сегодня
конечно.
Ностальгия это просто некие воспоминания о прошлом. Причем, почему часто называют это болезнью? Потому что часто, ну, видимо, это что-то, это какое-то болезненное переживание, болезненное воспоминание, видишь, тоска некоторая. Хотя я, например, не соглашусь. Я вот часто переношусь в какое-то свое детство, но я не скажу, что у меня какая-то тоска, что я хочу вернуться. Мне интересно, например, поехать туда, посмотреть, да, те все места, где проходило мое детство. Но мне, знаешь, такого желания прям перенестись, и потому что не все просто так было в детстве, не все так гладко. Тем более, знаешь, что вот та местность, где я жил, там все стало как-то хуже, чем было. Как-то все, ну, как-то разруха, да, пришла вот эта.
Ну, да.
Депрессивный такой регион получился. Ну, ты знаешь, тоже там жил, поэтому со мной согласишься. Вот как у тебя? Для тебя ностальгия – это действительно что-то болезненное или просто приятные мысли, когда ты засыпаешь, ты вспоминаешь и вот как-то перебираешь в памяти какие-то события, места, но без желания перенестись. То есть, мне кажется, опять-таки, вот я, что часто ностальгия, она вот в смысле болезненности переживаний, она возникает из-за неустроенности в настоящем. Вот что-то тебя здесь не устраивает, может, ты не до конца счастлив, и тебе хочется перенестись в те времена, когда ты был вроде как бы счастлив. Вот ты с этим согласен?
Ну, когда грустно, действительно, бывает хочется куда-то перенестись, когда было хорошо. Ну, я думаю, что в жизни каждого человека есть ситуации, есть воспоминания очень яркие и очень приятные. И эти воспоминания, вот как ты говоришь, действительно, они в трудные минуты, они как раз всплывают и заставляют человека задумываться и желать туда вернуться. Вот. Но, с другой стороны, действительно, вот я с возрастом стал много вспоминать того, что было, но просто вспоминать, вот как ты говоришь, просто вспоминать и эти впечатления, ну, как бы обновлять в своем сознании. Но я заметил еще такую вещь. Все-таки для человеку свойственна некоторая идеализация прошлого. И многое из того, что было отрицательное, оно зачастую в сознании как-то затирается. О нем как-то забываешь, особенно когда вот такое настроение грустное, печальное, оно может быть даже, если у тебя все в жизни складывается, ну бывает вот такой период какой-то меланхолии. и действительно начинаешь о чем-то вспоминать, и вспоминаешь лучшее, что было. Вот, в частности, сейчас есть такая тенденция у многих, ну, в том числе отчасти у меня, ностальгировать по жизни в Советском Союзе.
Есть такое у тебя?
Есть такое, да.
Потому что ты больше прожил, чем я. Застал. Хотя,
да,
знаешь,
конечно.
У меня тоже. И причем, знаешь, это скорее какое-то, может, даже что-то геополитическое в этом, что какая-то страна была побольше, особенно,
да.
Особенно живя на Украине, знаешь, ну, я с уважением отношусь, конечно, к независимости Украины, но как-то вот ощущение, что нас разделили, у меня всегда было.
Да.
И сейчас эта вся история с Крымом и вся эта неприятная, ну, она неприятная, потому что, опять-таки, мы разделяемся, и вроде Крым получаем, но в то же время теряем остальную Украину, как-то вот границы сейчас говорят, там, рвы копают, там, мешки с песком, знаешь, какое-то ощущение, что нас опять-таки...
Ну да, хотелось бы, чтобы было единое пространство, а не было вот этих границ.
Хотя нас обвиняют, ну, русских в том, что мы какие-то в этом смысле шовинисты, вот хотим поглотить, а ведь это просто ощущение единого пространства какого-то. Хотя вроде границы-то как таковой не было с Украиной, да? Мы же по внутренним паспортам ездили, но это же вроде не граница.
Ну да, но все равно были нюансы. Я не хочу просто сейчас, мы можем сейчас очень углубиться в эту тему, но все-таки я больше хочу так вот вспомнить о... Вот,
ну, а что тебе
времени.
Именно вот, в советское,
ну,
время
вот, вот приятно. Например, вот
пионеры,
такой яркий пример, как раз вот я хотел сказать, пионерская организация, в то время она воспринималась как естественная часть жизни.
Ты был пионером?
Конечно. Мало того, что я был пионером, меня в пионеры приняли, я жил во Львове, и нас приняли в пионеры 7 ноября. В третьем классе я учился, 7 ноября нас приняли в пионеры. Это было очень торжественно во Львове, в центре города, в музее Ленина. Действительно, это было вот ощущение настоящего праздника. Вот. Какая-то такая вот романтика была. И когда я... Да, меня приняли в пионеры, но следующую четверть, как раз после этого наступили каникулы, следующую четверть я учился уже в городе, во Львовской области, город Борислав такой небольшой, о котором мы говорим. И когда я приехал туда, я оказался единственным пионером в классе. Угу. При том, что я не был отличником, вот, я вообще так, меня постоянно дергали, вот как так, вот ты пионер, ты должен там всем пример показывать. И первых пионеров вот в том классе приняли только в день рождения Ленина 22 апреля. То есть фактически две четверти среди всех третьих классов я был единственным пионером. Вот, с одной стороны, мне была, ну, гордость такая, вот, что я пионер, а с другой стороны, мне уже ну, надоели постоянные дергания, цепляния и со стороны учителей, и со стороны учеников. Ученики завидовали.
Завидовали.
Причем завидовали больше всего отличники, потому что вот как так? Вот мы отличники, мы должны были бы первыми, вот, а ты непонятно, кто непонятно как, и пионер уже.
А какой класс был?
Третий класс.
Третий,
ну, вообще, пионеры принимались, были такие два основных праздника, когда принимались пионеры, 7 ноября и 22 апреля. Ну, а потом в конце учебного года принимали всех подряд уже. Вот. И в четвертый класс уже все приходили пионерами. Но каждая школа и каждый регион по-своему решал, когда принимать пионеры. И во Львове было принято решение принять всех 7 ноября. Ну, вот просто всех сразу.
То есть пионеры с третьего класса в пионеры принимали?
Да,
октябрята,
да,
были до, да, до третьего, да?
Октябрята тоже. И, казалось бы, ну вот это, ну, сейчас мы воспринимаем, да, как такое...
Насмешка?
Да нет, не насмешка, а, ну, вкладываем такой политический смысл, да, вот пионерская организация, что это типа там как чуть ли не зомбирование детей, да, А с другой стороны, конечно, там, я думаю, что элементы этого были, но с другой стороны, это как-то объединяло детей. И, возможно, объединяло не то, что должно было бы объединять. Да,
может,
вот
и может, ты идеализируешь прошлое сейчас?
Может быть, я идеализирую прошлое, но сейчас такого нету. Вот что-то, мне кажется, что что-то должно быть, что могло бы прийти на смену. Вот дети лишены вот лишены чего-то того, что давало вот как раз пионерское. Да не идейного стержня, а какой-то вот романтический элемент этого. Потом какой-то, ну вот есть, например, за границей вот скауты, да, вот это как одна из форм. Вот. Есть сейчас в России коммунисты тоже и в пионеры принимают. Ну, правда, это такая, в основном, такая полумаргинальная пионерская организация.
Ну,
вот. Но на самом деле какие-то вот объединения детей, подростков, мне кажется, должны быть. Они, ну, вот у меня, например, только положительные воспоминания, ну, за исключением таких нюансов, что вот пионерам, когда были линейки в школе, приходилось слушать гимн, держа салют, вот, над головой руку. А поскольку мы жили на Украине, то всегда на всех линейках играл сначала гимн Советского Союза, это было три куплета, а потом гимн Украины. А гимн Украины состоял из четырех куплетов. И в общей сложности это было, по-моему, 12 или 13 минут, нужно было держать голову, руку над головой, и на самом деле руки очень уставали, и уже это так напрягало и раздражало. Вот. Потом, вот, например, были романтические истории, которые из гайдаровских времен.
Тимурова
да. Команда, да, вот это пионеры, там, переводить бабушек через дорогу и так далее. Сейчас это выглядит смешно. А тогда как-то все-таки, не знаю, какое-то это давало воспитание.
Ну, конечно, это
доброе.
Была обложка, а внутри там не все было так гладко.
Я согласен, что не все гладко. Все зависело от... на самом деле, все зависело от конкретной местности, где ты жил, как это все происходило. И... конечно, все было по-разному, но в моем опыте, вот в моей жизненном опыте, какая-то ностальгия,
поэтому
у меня есть.
А когда это все рассыпалось, тебе было жалко или ты как-то...
На тот момент нет, на тот момент вообще мне... Я как-то вот все вот эти перестроечные, весь перестроечный период, я был... Ну, очень, скажем так, политизирован. Я очень много читал, мы выписывали журнал «Огонёк» тогда.
Ты стал либералом в то время, да?
Ну, можно сказать и так.
Я же помню позывные «Радио Свобода»,
«Радио Свобода»
«Голос Америки».
Мы слушали, да. И вообще как-то все. Я помню, что я очень активно в своих сочинениях школьных высказывал мнение о... комсомольской организации. Кстати, комсомольцем я таки не стал.
То не
есть,
успел.
Если пионером, да. Если пионером я был еще вот в таком возрасте, как раз это период андроповский. В октябре-то меня приняли еще при Брежневе, в пионеры при Андропове, а в комсомол я бы мог вступить, но уже это было... Буквально, когда мой возраст пришел в комсомол вступать, еще можно было вступить, но уже это было не обязательно. И где-то года через полтора организация полностью прекратила свое существование как таковое.
Это конец 80-х, да? Это при Горбачеве?
Да, это уже было при Горбачеве, да. По-моему, в комсомол то ли в 8-м классе, то ли в 9-м. Я вот точно не помню, когда это было. По-моему, 8 или 9 класс принимались. И как раз у нас был такой в нашем классе комсорг школы. Вот такой вот классический комсомольский функционер, будущий вот очень яркий такой пример, и меня он очень сильно раздражал.
Причем, по-моему, он спокойно как-то интегрировался в новую украинскую систему, я так помню, насколько я понимаю.
Я не помню, не знаю его судьбу дальнейшую, но тогда он очень, и он до конца был
Ну, это вот который, да, призывная подготовка, да, НВП, вот эти, это оно или...
Нет. Это в нашем классе был, он же был комсоргом школы, потом стал. Вот, а призывная подготовка, до призывной подготовки это были обычные вставные военные.
Ну, ясно. Вели. Ну, понятно.
Вот. Так что какая-то, какой-то, конечно, вот...
А пионерские лагеря ты попадал?
Вот судьба меня не получилось мне побывать в пионерском лагере. С одной стороны, я даже в какой-то степени жалею. Вот. Но, с другой стороны, ну вот... Не получилось.
Я тебе скажу, противоречивые воспоминания. Многие вообще говорят, что это ужасно.
Опять же, кому как повезло. Например, моя супруга, она была во многих лагерях. И были от очень хороших воспоминаний, когда вот каждый день буквально это был праздник. До таких моментов, когда просто она звонила маме и говорила, забери меня отсюда. И был случай, что ее буквально с середины смены забрали, потому что было невозможно в лагере. У каждого свой опыт, у каждого свое восприятие. Но сейчас, вот, наверное, с высоты сегодняшнего дня какая-то идеализация всего все-таки в сознании произошла.
А что еще тебе вот из советского периода ты вспоминаешь, и у тебя воспоминания такие приятные?
Ты знаешь, какой-то покой и какое-то спокойствие. Вот. Отсутствие...
Какая-то одной стороны, простота, да? Какая-то такая жизнь.
Да. С одной стороны, вот сегодня, например, мы живем в период изобилия, да? То есть мы приходим в магазин и долго думаем, какую колбасу взять или там что, или не думаем, берем... Ну, в общем, сегодня для нас это естественно. Вот, я помню, что я приезжал вот в соседний город, Трусковец, это был такой город-курорт, но все продукты продавались по паспортам, а поскольку я был несовершеннолетний, у меня не было паспорта, я мог приехать и получить, и купить все без паспорта. И, значит, вот такая была система, 2 раза в неделю в магазин завозили продукты. Нужно было прийти где-то часа в 4 в магазин, и с 4 до 6 магазин закрывался на вход. И все, кто успел зайти в магазин, начинали ждать. Где-то к часам к 6 привозили товар, и люди выстраивались по очередям. Никто не знал, что привезли. Были просто там 3 отдела, вот, в каждый отдел каждый занимал очередь, вот, и ты узнавал, что привезли, примерно за 5 человек до того, как приходила твоя очередь. Но какой был приятный сюрприз, когда ты узнавал, что там привезли конкретно там какая-то... И любое, что ты покупал, это был для тебя праздник. И я помню, как я, покупая, набирая вот полную сумку чего-то, какого-нибудь фарша, колбасы, там чего-то, я приезжал домой, я чувствовал себя героем. И вот сегодня я это вспоминаю, с одной стороны...
Это бред какой-то,
с одной стороны, это бред, это жуть, это вообще... А с другой стороны, я вспоминаю, мне приятно... Я, во-первых, для меня вот вкус этих продуктов, которые...
И, кстати, вот по поводу вкуса, да, вот кажется,
совсем
что...
Совсем другой, да.
Это правда? Конфеты эти, леденцы были другие, майонез был другой, вот этих в баночках 200 граммов. Вот, или это так кажется?
Я думаю, что во многом да, потому что все-таки технологии изменились. Например, в производстве конфет все говорят о том, что с введением западных стандартов было удешевление производства и сократилось количество масла. Масло какао, например, в конфетах это самый главный ингредиент. Вот, оно было заменено и сейчас во многих заменяется на пальмовое масло, и, соответственно, конфеты теряют на большой процент, теряют свой вкус.
Сейчас даже детское питание на пальмовом масле.
Я, например, сейчас не могу есть мороженое. Я мороженое могу есть очень редко, и есть один вид белорусского мороженого, не буду его рекламировать, который более или менее похож на тот вкус, которые...
А помнишь, польское мороженое пришло? И как-то казалось, что вот это мороженое, там шоколад хрустящий.
Да.
Как-то приелся быстро, да?
Да, он приелся, он другой. У меня был период, я думаю, ты помнишь, я на берегу Черного моря продавал это мороженое. Вот.
В Москве, наверное, тоже было, да, польское?
Да, было, конечно.
Засилие польских товаров.
Было, но не в такой степени, как на Украине, но было. И я помню, что однажды, это как раз вот был конец 90-х годов, я ехал из Крыма в, по-моему, то ли во Львов, то ли в Киев, и в Днепропетровске я купил мороженое, которое уже тогда мороженое было совсем другое на вкус, все. И я купил мороженое, которое было вот вкус детства. Я вот это мороженое запомнил на всю жизнь. Вот это мороженое в Днепропетровске, вкус детства. Вот в советское время было такое мороженое по 28 копеек. Это мороженое было в шоколаде.
Эскимо, да?
Эскимо, да. Вот вкус вот этого шоколада, этой глазури шоколадной, вот он... где-то приблизительно, говорю, вот белорусское мороженое. Вот то мороженое, которое было немножко,
шоколад,
оно было
похоже. Шоколад как раз вроде и не умели у нас делать. Может, как раз это и не самый
лучший
шоколад.
Нет, в советское время нет. Дело в том, что у нас умели делать шоколад. У нас просто хороший шоколад стоил дорого и был очень сильным дефицитом. А продавались дешевые конфеты в основном. Кстати, тоже такое, я думаю, ты этого не помнишь, но у нас во Львове по линии дедушки, да и сейчас были, и сейчас живут родственники, которые работали на львовской фабрике «Свиточ».
Да-да.
И вот у них была возможность там покупать или не знаю как, но в общем у них всегда дома было огромное количество конфет. Вот,
причем тех конфет, которые не в продаже нет,
которых
это
не было
то ли
в
на экспорт.
Даже, да-да, это были конфеты, тоже, и вот я вспоминаю тот вкус.
Там
я вспоминаю тот вкус, это было что-то неимоверное. Вот, поэтому у нас умели делать конфеты.
Не, ну понимаешь, вот сейчас вот вспомним газировку, да, вот эти тархун, это вообще как вот тархун зеленая такая жидкость, это что-то божественное, буратино. А когда вот стали делать вот эти напитки, тоже якобы вкус детства, пьешь. То ли казалось тогда, что это супер, когда не было Pepsi и Coca-Cola. Вот.
Нет, я думаю, что...
То ли они сейчас не могут воспроизвести.
Не могут воспроизвести. Нет, на самом деле сейчас можно найти. Вот по поводу газировок можно найти близкий вкус. Дело в том, что тоже с газировками стали заменять сахар на сахарозаменители. Вот, и когда я приехал в Москву в середине 90-х годов, в Москве был очень популярен такой дешевый напиток «Ранова» назывался. И вот у него был привкус вот такой сахарозаменителя, очень резкий и неприятный. И вот у меня до сих пор такой есть термин «рановский привкус». Вот я пробую эту газированную воду, вот есть этот рановский привкус или нету. И сейчас, ну сейчас научились все-таки в основном от него избавляться, но был период, газировку вообще невозможно было пить. Ну, впрочем, газировку вообще лучше не пить. Вот. Это не самый лучший напиток. Но в детстве, конечно, эти вкусы, они были...
Ну, в общем, мы рожденные в СССР. Как ни крути, когда мы говорим о родине, знаешь, иногда вот говорят, вот ты уехал там из родины. Хотя вот я говорю, что, ну, родина-то... Родился-то в стране вот такой, потом вот оказалась страна другая. Хотя я говорю, для меня вот я люблю Украину, люблю Россию. А вот, но все-таки вот мы как-то, мне кажется, действительно вот такую бациллу какую-то подхватили. Даже те люди, которые являются ярыми антисоветчиками, да, вот такими либералами. И тоже, знаешь, иногда вот чувствуешь у них какие-то нотки такие, да. А советские фильмы, как мы любим все цитировать, мультики, то, чего сейчас нет, какая-то простота, юмор такой, знаешь, вот сейчас смотришь наши комедии современные или сериалы и думаешь, а куда же ушло чувство юмора, вот это вот тонкое чувство юмора, да, вот эти комедии Рязанова, Гайдая, там, Захарова и Данелии, то есть, ну реально тонкий юмор, а сейчас, ну просто, не то, что, знаешь, пошлость какая-то, да, а просто тупые шутки, тупые сериалы, актерская игра никакая, нормальных комедий нет, мультфильмы, вообще есть проблемы с мультфильмами, и просто думаешь, куда,
в основном...
и почему в советское время в этом тоталитарном обществе умели шутить, умели тонко шутить. И потрясающие игры.
Я могу сказать, дело в том, что в советское время в основном нужно было многие вещи люди научились говорить не напрямую. И люди взвешивали каждое слово, когда они говорили, когда они снимали фильмы. И нужно было сделать такую шутку, чтобы, с одной стороны, она была смешная, с другой стороны, она могла пройти через вот это сито приемных комиссий. И в конечном итоге все отшлифовывалось настолько, и это было высочайшего качества. Вот сейчас качество не требуется. Сейчас достаточно просто. Я заметил, сейчас очень много заменяют качество сюжетов, качество игры актеров, заменяют технологиями. Сейчас очень хорошая технология в кино. Но вот именно вот игровой части, части
да
юмора,
у нас не технологии качество... в России. Ни игры, ни сценарий.
Не совсем с тобой соглашусь. Вот есть, бывают
неплохие. Очень дешевые
неплохие.
Сериалы, очень все дешево.
Ну, я не говорю про сериалы, но, в принципе, фильмы бывают неплохие.
Ну, очень редко.
Вот. Ну вот. А в советское время, конечно... Но, с другой стороны, еще такой момент. Идеализация. Я в советское время страшно ненавидел, в буквальном смысле, меня трясло от популярной музыки.
Виа,
да, вот эти все, да не, то, не совсем Виа еще никуда не шло, там песняли, ну, вот это. Ну вот, вот эти вот «Ласковый май», потом. Ну, Леонтьев, Пугачев, ну, там были хотя бы... Леонтьев всем мне всегда не нравился, а у Пугачева были, были некоторые неплохие песни, как вот даже тогда мне. Но вот тогда был тренд, вот как сегодня какая-нибудь «Елка» там или «Максим». Вот тогда была «Ласковый май», и меня просто это выворачивало
пропаганда
от
группа,
этого.
Пропаганда группа, да, Алена Апина тогда первые...
Ну да.
«Мираж».
Да, вот и меня это очень, очень раздражало. Но я заметил интересную вещь.
Сейчас тебе.
Да,
это...
кстати, еще мне очень не нравилась украинская эстрада. Я вот тоже она такая популярная музыка, которая София Ротару, вот тоже меня сильно раздражала. И сейчас я замечаю, что иногда у меня бывает ностальгия и поэтому.
Даже по «Ласковому маю».
Иногда даже просто вот... Конечно, я его специально не слушаю, но просто некоторые мелодии, они вызывают некоторые ассоциации.
Ну, а западный «Modern Talking», да, тоже как-то вот...
Тоже «Modern Talking», да. Но «Modern Talking» как-то тоже меня раздражал, но не в такой степени. Вот. Но меня все-таки как-то прививали более западную, более качественную, любой более качественной музыки.
Ну, или наша, но такая роковая, да?
Да, или вообще классика. Но вот сейчас... И, кстати, ты заметил, что сейчас вот многие группы, в том числе и «Ласковый май», сегодня возрождаются, не просто возрождаются, а собирают залы в Олимпийском. И вот радиостанция «Ретро-ФМ» проводит постоянно вот... такие сборные концерты.
Ну и само «Ретро-ФМ» говорит само за себя. Там музыка
да.
как раз часто
и
именно...
Люди, и люди очень... И много молодежи современной как-то к ней приобщаются. А вот люди моего возраста буквально просто вот в этой музыке они прям растворяются. Потому что вот эта музыка вызывает ностальгию, потому что музыка молодости. Какая бы она ни была по качеству, какая бы она ни была нулевая по содержанию. Я помню, что у меня был такой друг, Володя Калашников. Мы с ним постоянно каждый день спорили. Я говорил, что в музыке обязательно должен был глубокий смысл. Вот. Он доказывал, что не должно быть глубокого смысла, главное, чтобы она была ритмической. И вот мы буквально до хрипоты, до пены у рта с ним спорили, пока шли из школы, и это было вот каждый день буквально. Вот у нас была такая битва защиты и наоборот, с моей стороны...
Ну, видишь ли, у меня вот мое детство, вот такое именно детство, больше выпал на 90-е, это время очень сложное. И, скажем так, как раз, вот если говорить о детстве, воспоминания детства, то я бы не сказал, что много приятного, знаешь. Вот у тебя как-то, я так понимаю, все-таки вот в 70-е, да, детство выпало, да, именно как раз вот школа, вот это, да. Конец 70-х. Хотя тоже период был такой, началась эта вся
период
перестройка,
был, дефицит. Дело в том, что как раз, да, дефицит был, но был какой-то период романтики. У нас был очень интересный период в школе. Например, у нас преподавалась история. У нас вообще не было учебников. То есть у нас наша учительница по истории, она нам надиктовывала вот лекции. Фактически у нас, как в институте, были лекции, которые мы записывали. Она, кстати, научила меня, вот я за что ей благодарен, такая ученица была Наталья Павловна Равнова. Она очень, она меня научила конспектировать. И вот вся история, мы жили, вот как сегодня, да, мы живем в исторические, какие-то исторические моменты, да, происходят, которые, возможно, скоро будут изучаться в учебниках. Так и тогда происходил исторический слом, исторические изменения, которые, если, например, в 70-е годы все было как-то тихо, спокойно, застойно, да, то в 80-е годы это была такая бурная жизнь. Вот, так же, как вот в 2000-е тоже в России было спокойно, а вот сейчас, 2010-е годы, вот и дальше, жизнь стала более бурной. И вот тогда как раз был период этого бурления, и была романтика своя. Кстати, тоже вот можно как-нибудь поговорить о понятии романтика. Потому что, мне кажется, ностальгия и романтика – это очень близкие по смыслу понятия, они очень часто четко взаимосвязаны. И зачастую мы романтизируем то, что нам, казалось бы, оно не такое, вот как вот в советскую эпоху, да, люди романтизируют ее, воспринимая какие-то вещи, забывая. Вот. Забывая, например, о том, что вот такого понятия подсолнечное масло, его не было вот в продаже, да, вот. Давались талоны на подсолнечное масло людям на работе, и нужно было с этими талонами идти в один магазин в городе, который находился на отшибе, и нужно было там стоять 4-5-часовую очередь, и если тебе хватило его, этого подсолнечного масла, то ты был рад и счастлив.
Ну да, моментов, конечно, много было, я тоже застал еще вот эти моменты. Я вот что хотел сказать, вот прям мысль была, да, мне кажется, что вот, особенно живя в маленьком городке провинциальном, все-таки в советское время как-то не было такого разрыва между провинцией и центрами, даже областными центрами. Вот жили мы в маленьком городке, и я помню, в советское время были вот эти парады на 1 мая, на 9 мая были парады, да, то есть работал парк, работали аттракционы, музыка играла, праздники и так далее. А когда пришли 90-е, все поломалось. Там парк, озеро заросло камышами, аттракционы не работают, все там поснесли, да, на металлолом поздавали, никаких парадов, дороги стали убиты. И вот в этом смысле идеализация, не идеализация, но я вижу, что, и мне кажется, это про многих городков небольших таких, да, вот по всей стране, бывшего Советского Союза, очень много таких городков, где промышленность остановилась, да, где все, в общем, как-то вот пошло не туда. И ты понимаешь, что вот на самом деле тогда было лучше. В целом было лучше, школы были лучше, как-то вот, я не знаю, по поводу качества образования, многие сейчас спорят, там, среднее образование выше, лучше, хуже, мнений очень много, на самом деле, тут как-то тяжело сказать. Но то, что вот, вот в этих городках было реально как-то вот жизнь как-то кипела, а сейчас поезжали там, кто на заработки, кто куда, кто туда, ну, в общем, и нравственный общий уровень. Все-таки в советское время, мне кажется, люди были как-то проще, и не было такой какой-то озлобленности, мне кажется. Опять-таки, может, это вот...
Согласен.
Вот как-то вот люди жили по-простому, да, и причем тяжелее жилось, чем сейчас. Казалось бы, да, наоборот, должна быть озлобленность. Я помню, какая одежда там, как мы какие-то нашли там обувь, да, продается, да, какая-то в комиссионном магазине, там бежали деньги
а
какие-то.
А как мы спортивные костюмы там купить? Спортивный костюм Пума это считался...
Пума первый, да, помню.
Да, это считался шик.
Если... Такие блестящие, которые потом катышками покрывались, да, казалось.
Да.
Или эти кепки первые, такие USA, там, сеточные, вот, и казалось, вот это был праздник, когда ты, да, нашел, купил, да, и ходил там в этой куртке, там, по несколько лет, она же потертая была, да, то есть жилось тяжелее, реально тяжелее.
Но по-другому вообще, по-другому воспринимался материальный мир.
Да.
Сегодня мы купили, мы выбросили, мы купили пакет в магазине, мы его выбросили, в советское время мы его мыли, вот, если он там был запачканный, и я помню, как конфеты в бумажных кулечках, То есть все было по-другому, и какое восприятие мира было другое. Но, кстати, все равно были курьезные такие моменты. Вот провинция в советское время, она все равно немножко отличалась от больших городов. Mm-hmm. В частности, например, во Львове, да, можно было, в принципе, вот в советское время попасть, купить колбасу, то есть сыр. Вот как-то сыр, да, в Бориславе, вот, где мы жили, сыр этого не было вообще. И вот меня больше всего поразило, мы в 84-м году переехали в город Борислав, и в этом городе не было в продаже спичек. Вот просто везде есть спички, во всех городах есть спички, в Бориславе их нету. И мы, я помню, отца Львова мы всегда привозили там 20-30 коробочек спичек, потому что их не было в Бориславе вообще. Ну вот, вот почему так? То есть какая-то такая вот какая-то черная дыра. Но вот это была проблема. Потом у меня не было, не выпускался бородинский хлеб. То есть черного хлеба не было вообще. Был серый, был белый. Но бородинский обязательно нужно было привозить из Львова. Опять же, ну или там из каких-то соседних городов. То есть вот такие какие-то нюансы были. Да. Но с другой стороны, действительно жизнь была. Вот смотришь сейчас, ну сейчас как-то все-таки где-то что-то может быть. А вот в середине 90-х годов, в конце 90-х годов такая разруха. Просто, ну...
Ну, как раз мне выпало детство на это время, да. И это то, что в Москве здесь происходило, мы знаем, это весь разгул бандитизма, и, мне сказать, в том же Крыму я как раз ездил в детстве туда, и там тоже был, ты знаешь, все банды разные, там разборки постоянные, вот, это вот данность того времени, и... Но, знаешь, что касается, как раз вот ты видишь вот эту разницу, вот переходный такой период, и мне видится, знаешь, даже что-то, пусть это было время безбожье, когда церковь была абсолютно...
Ну, вот это такой момент...
Но в этом, видишь, вот больше христианства именно в человеческих отношениях. Потому что сейчас индивидуализм, да, особенно в столицах, в мегаполисах, люди закрываются друг от друга, люди не доверяют друг другу, люди озлоблены, да. Хотя вроде живется, ну, неплохо, да, в больших городах, по крайней мере. Я не говорю сейчас о провинции глухой, да, да, там очень все плохо, люди спиваются. Но живется вроде неплохо, комфортно. Москва комфортный город для жизни. Коммунальный рай, как кто-то говорит. Все убирается, хорошая у нас квартира, обычно даже если снимаем, да, большие деньги платим. Но, в принципе, ну, жаловаться не на что, вроде как бы. И мне кажется, здесь и вроде христианская стала держава, ну, условно говоря, ну, по крайней мере, христианство...
Ну, нету таких гонений, которые были в советское время.
Мне кажется, что сейчас его вот на по факту меньше в обществе. Вот как это не парадоксально звучит, и в этих фильмах было больше христианства, да, сейчас вот мы смотрим фильмы, там даже Михалкова, да, какие-то, ну, понятно, Тарковского, да, и мы видим там вот конкретно, да, христианские, ну, по крайней мере, христианская этика,
ну,
конкретно.
Ну, духовные ценности.
Духовные ценности. Вот они как-то были завуалированы, может, сознательно, бессознательно, в мультиках, в фильмах, в обществе, вот в этой всей нравственности. И вот в этом смысле как-то вот вспоминаешь с какой-то теплотой, хотя понимаешь, что это была машина ужасная, которая перемалывала людей. Ну, хотя мы застали времена, когда уже вроде этого и не было, да, перемалывания вот этого, да. Это было при Сталине, при Хрущеве, да, в большей степени. Вот, но тем не менее... Мы понимаем, конечно, какая цена этого государства.
Да, но в любом случае, все равно, как бы то ни было, в какое время бы человек ни жил, все равно у него есть ностальгия, и вот эти воспоминания как-то идеализированные отчасти, отчасти просто в детстве были яркие, более яркие краски, более яркие вкусы, более все как-то, весь мир был более ярким, более ярким, более, даже если условия жизни были не самые лучшие.
Ну вот давай подведем итог, у нас же время заканчивается, все-таки ностальгия, вот для тебя это хорошо, плохо или... Как есть, так и есть.
Я считаю, что это естественно. Не нужно зацикливаться на этом. Не нужно из этого делать какой-то фетиш, и не нужно
жить прошлым,
как-то пытаться впадать в депрессию и пытаться восстановить это в какой-то степени в своей жизни. Но иногда вспомнить просто приятно. У человека, человек наделен памятью. Я думаю, что это не случайно. И вот зачастую вот эти воспоминания, они просто как-то и поднимают настроение, с одной стороны, с другой стороны, заставляют человека задуматься, может быть, даже вспомнить о друзьях, может, даже как-то и связаться с ними сейчас, слава богу, есть такая возможность. То есть где-то что-то хорошее, а потом бывает просто какие-то ситуации, просто сравнить то, что есть сегодня, что было тогда, и, может быть, по-другому посмотреть на сегодняшний день. Поэтому я считаю, что это неплохо. Главное, чтобы во всем должна быть мера.
Ну, я думаю, что вот нужно все-таки, как ни крути, и Христос об этом говорит, да, но все-таки вот христиане, что нужно жить и сегодняшним днем, да,
само
сказано,
собой.
Что хлеб насущный дай нам на сей день. То есть не жить будущим, и считать, что вот светлое будущее нас ожидает, и вот все будет хорошо когда-то потом, или в прошлом было все так хорошо, а настоящим мы не умеем наслаждаться. Вот мне кажется, важно понимать, что и христианство потом говорит, что нельзя жить прошлым, хотя мы должны учиться из прошлого.
Жить прошлым нельзя, но помнить о нем нужно.
Помнить, учиться, быть мудрыми, ожидать будущего, но, конечно же...
Какие-то ошибки в молодости тоже вспоминать, чтобы их не делать в будущем. Это тоже.
Мне кажется, что мы часто как раз настоящим не умеем по-настоящему наслаждаться. Вот песня как раз, думаю, в тему будет, это Валерия Коропа «Ностальгия по-настоящему». Ну и там такая игра слов идет интересная. Я думаю, что это будет хорошее продолжение, но мы передохнем и в конце обсудим топ-7 портала слов для тебя. Будьте с нами.
Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию, ностальгию по-настоящему, будто хочет послушник Господу, ну а доступ лишь к настоятелю. Так и я умоляю доступа без посредников к настоящему, к настоящему. К настоящему, к настоящему. Будто сделаешь что-то чуждое, или даже не я, другие. Упаду на поляну, чувствую по живой земле ностальгию. Хлещет желтая вода из крана, хлещет ржавая настоявшаяся, хлещет черная вода из крана, я дождусь, пойдет настоящая, 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 настоящая. Ностальгию по-настоящему, будто хочет послушник Господу, ну а доступ лишь к настоятелю. Так и я умоляю доступа без посредников к настоящему.
Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы продолжаем. Мы продолжаем нашу передачу. Да, мы бы еще бы ностальгировали. Вот сейчас еще обсудили музыку, которую мы слушали. И я думаю, что мы не могли бы еще ни одну передачу.
Нет, эта тема бесконечна, на самом деле.
Да, да. Но все-таки нас ожидает топ-7, и мы не можем его не обсудить. Итак, седьмое место. Сегодня у нас на седьмом месте конференция возможностей виртуальной реальности и опасности. Так, у меня дальше там не прописано. В общем, новость о конференции, которая состоялась в Курске, по-моему, да?
Да, да.
Вот, Артур Горнов.
И опасность, и, значит, возможности виртуальной реальности и опасности реальной виртуальности.
О, вот. Да. Ну, вообще, ребята из Апологета, они умеют и любят очень дать такую хорошую запоминающуюся тему. И вообще, молодцы. Я вот смотрю, как они, вот эта организация конференции, вот, разные темы, разные дискуссии по всей России. Ну, очень, ну, молодцы, действительно, люди работают.
Причем они интегрируют тоже с университетом местным, они проводят каждую осень такую научную конференцию, такого, ну, я тоже посещал, очень такого высокого уровня.
Ну, вообще, Геннадий Лихих, вот он как один из, как, наверное, главный организатор всего этого, молодец. Я его, в принципе, знаю давно, он еще был старшим пресвитером по Курской области в конце 90-х, начале 2000-х годов. Вот. И вот сейчас он нашел эту свою нишу, и действительно, он в ней реально реализовался с большой буквы. И я могу ему передать, как говорят современно, респект.
Да, причем он очень простой, вот при этом, знаешь, да, настолько он... простой в общении, прям даже никак не подумал, что он организует такие серьезные конференции.
Я, кстати, никогда не думал, что вот мне он казался, наоборот, человеком таким малодоступным, когда вот он был на вот такой руководящей должности. Mm-hmm. И я очень... На самом деле он изменился, в частности, в этой связи. И, ну, человек нашел действительно себя. И слава богу. Ну что, поехали дальше. Правительство России обсудит регистрацию религиозных организаций. Ну вот, тема религиозных организаций, она обсуждается, новости есть, почитайте, посмотрите. Вот, ну, тема интересная, и она тоже у нас вызвала интерес, и много посетителей было у этой новости. Ну что, пятое место. Рукоположение Владимира Борисовича Тунгушева на пресвитерское служение Московской Центральной Церкви. В прошлое воскресенье было два таких события. Мы об одном поговорим чуть позже, а вот на пятом месте в Центральной Церкви стало 4, нет, 5 пресвитеров. Вот. Но мы как раз буквально недавно с Владимиром Борисовичем разговаривали, я спросил, а зачем? Вот есть 4 пресвитера, зачем 5-й нужен? Вот. Ну, он сказал о том, что церковь большая, вот, и нуждается именно в служении. Он уже много лет был диаконом церкви, вот, и нуждается в том, чтобы был еще один пастор, чтобы просто всех охватить. Поэтому, ну, слава богу, что это происходит. Вот, я думаю, что это благословение для церкви. Любое рукоположение, вот, когда становится больше служителей, то это хорошо. Mm-hmm. Теперь четвертое место. Франклин Грэм похвалил Путина и раскритиковал Обаму.
Нужно сказать, все, наверное, подумали по поводу Крыма.
Да-да-да, у меня тоже было первое.
Я тоже зашел такой, думаю, ничего себе.
На самом деле, именно о защите семейных ценностей здесь идет речь. И, ну, на самом деле, я тоже бы за это похвалил Путина. Вот, по поводу того, что сегодня в России, наверное, одно из немногих стран мира, где семейные ценности все-таки они, ну, по крайней мере, на официальном уровне активно защищаются. Мы не будем сейчас вдаваться в практику. Вот, возможно, есть вопросы в этом смысле, но на официальном уровне это происходит, и это правильно. Кстати, когда была Олимпиада, вот мы говорили, гости из Америки даже провели такую акцию с благодарностью Путину за то, что он вот в этом смысле придерживается консервативных взглядов. Итак, у нас следующий топ. это третье место. Рукоположение Игоря Соколова на дьяконское служение. Я думаю, что те, кто читает наш портал, знакомы, ну, по крайней мере, заочно знакомы с Игорем Соколовым. Это один из наших корреспондентов. Он много пишет. И, кстати, статью о Владимире Борисовиче Тангушеве именно он писал. И его рукоположение...
То есть он успел побывать на своем рукоположении, еще
да,
на чужом.
Он сначала побывал на чужом, а потом поехал на свое. Вот, почитайте, это интересно. И мы поздравляем Игоря Соколова и желаем ему благословений и в служении на сайте «Слово для тебя», и в служении в церковном вот таком дьяконском служении. Теперь второе место. Материал тоже такой и с интересным названием, которое зацепило людей. И, в принципе, по содержанию тоже мне статья понравилась. «Пять вещей, которые не должны прекратить делать христиане». Uh-huh. Вот. Одна из вещей, там много перечислено, но одна из важных таких моментов, который меня зацепил, и вот я посмотрел в моей жизни, к сожалению, такое бывает, не обещайте молиться, если вы не будете этого делать за кого-то.
Ну, да.
Вот это одна из действительно проблем, когда люди обещают молиться и не молятся. Вот я считаю, что каждый... вот это те слова, которые надо контролировать. Это не значит, что не обещать, но если уже обещал, то обязательно сделать.
Но... У тебя такое бывает тоже, да? Ну, у меня бывает.
Бывает, бывает. И, к сожалению, как-то в суете как-то забывается, там один раз помолился, и все. А действительно, если мы становимся ответственными за этого человека, если мы обещаем о нем молиться. И эту ответственность нужно удерживать и сохранять. Ну и первое место буквально с рекордным количеством просмотров у нас. Это фоторепортаж о национальном молитвенном завтраке. Кстати, через некоторое время вышла и статья об этом молитвенном завтраке, который 14-й национальный молитвенный завтрак, который состоялся ровно неделю назад в Москве, из-за которой у нас не было передачи в прошлый вторник. Вот. Это событие, вот, которое происходит каждый год в марте. Но интересно то, что вот этот завтрак, я на нем присутствовал, он отличался от всех предыдущих. Дело в том, что это событие, ну, я бы сказал, такое официозное. Там выступают люди от власти, там люди, ну, в основном, чаще всего было так, что приходили с какими-то докладами, читали по бумажке, каждый отчитал свое, и как-то все вот на достаточно формальном уровне происходило. Вот. В этот раз молитвенник отличался тем, что он был менее формальным. Никто не читал заранее заготовленные тексты. И даже немножко программа так сбилась, потому что должны были быть доклад на определенные темы, но каждый из докладчиков как-то вот с первого пошло, и дальше каждый просто делился своими впечатлениями, а тема была «Сильная семья, крепкая семья, сильное государство». И вот семейные вопросы...
Кстати, резонанс вызвал этот лозунг сейчас, особенно в свете последних событий.
Вызвал резонанс, да, и тут, конечно, есть некоторые аллюзии. Но вот то, что то крепкая семья, и каждый говорил о своей семье, и говорили, там был, например, представитель, главный редактор МК, издание. Оказывается, у него 5 детей, и вот 5-й ребенок у него родился, когда ему было 62 года. Вот, точнее, 63. Он узнал 62, 63, сейчас ему 65, и ребенку 2 года. Но каждый рассказывал о себе, и каждый делился своими впечатлениями. И вот получился действительно какой-то такой искренний разговор. И, кстати, многие вспоминали и советское время, вот, но вспоминали, как вот из-за отсутствия духовных ценностей, которые в советское время были, этот период, он остался каким-то, с одной стороны, там была защита семейных ценностей, вот, но из-за того, что духовные темы были табуированы, то получалась какая-то недоделанность, что ли. Вот эти вопросы, они, с одной стороны, поддерживались, а с другой стороны, ну, была какая-то недосказанность в этих вопросах, и в итоге Советский Союз развалился, наверное, и одна из важнейших причин, что вот изначально неправильно были расставлены приоритеты именно в духовном смысле. Вот. Ну, а сегодня семья действительно переживает очень непростые времена. Была приведена статистика страшная, сколько разводов, сколько... Ну, то есть... И, кстати, для того, чтобы просто вот нам в России восстановить баланс рождаемости и перестать, ну, хотя бы увеличивать население, нам нужно в каждой семье примерно по 6 детей иметь. Сегодня. Вот такие статистические данные. Ну, почитайте, это интересно, посмотрите, много интересных фотографий. И заходите на наш сайт. У нас много всегда интересного. Ну и тебе слово про наш вопрос к христианину и про то наш четверг.
Да, ну у нас два было здесь вопроса, потому что мы две недели не были в эфире, то есть неделю. А вот вчера вышел Александр Ребрилов из Белгорода, служитель, христианин. Но я хотел бы обратить внимание на прошлый. На прошлые 10 вопросов там был Анри Гурский, как раз один из организаторов конференции в Курске, которая была про виртуальную реальность и реальную виртуальность.
Да. Они вместе с Геннадием Лихих, такой у них тандем получается. Ну, тот из Москвы, тот из Курска, тот из Москвы, и они как-то вместе это...
Но дело в том, что я с Андреем так-то дружу с недавних пор. Вот он у меня в эфире был уже дважды в ток-шоу «Без обиняков». Очень хороший человек, очень умный, толковый. Я очень рад, что он тоже поучаствовал. И Артур Горнов, он как раз был в Курске, он прислал нам материал по поводу конференции, и вот сразу и Андрея Гурского прислал. То есть такой человек тоже, Артур, он молодец, работает, вот как-то, видишь, сразу вот успевает за двумя зайцами угнаться и поймать обоих. Вот, так что интересное тоже было интервью. Вот. Ну и что касается рыбного четверга, я как-то вот почему-то решил. На 8 марта писала о матерях наших, о мамах. Вот. А как-то так получилось, что недавно был день Иосифа Святого, это же мужа Марии, ну, вернее, да.
Ну, да.
А, и фактически приемного отца Христа, ну, как бы он приемный отец формально, физически, но как бы род Давида идет через Иосифа. Вот. И как-то вот решил, и в некоторых странах как раз этот день был днем отца. И почему-то решил поговорить об отцах, о нас. Я тоже стал отцом, теперь уже могу что-то говорить. Вот, что
уже
на самом деле...
Право. Да, моральное.
Имею, да, хотя и раньше говорил. Вот, на самом деле это очень важно. Отцовство – это тоже тема очень важная. Может, как-то мы с тобой и поговорим, кстати говоря. Вот летом будет какой-то вот мировой день отца в июне.
Вот, может, я думаю, не обязательно ждать июня.
Это очень важно, на самом деле, качество, какими должны были отцы, и чтобы они были отцами, и ребенку очень нужен отец. Не просто мама, которая все делает, но отец, который, во-первых, маме помогает, чтобы маме было проще, чтобы меньше было раздражение. Вот. Просто сейчас я понимаю, насколько это важно, вот, отношение правильное к этому. Ну, такая статья «Просто отцы» называется, друзья. Если пропустили, «Рыбный четверг» рубрика, можно в публикациях ее найти, и можно прокомментировать. Ну и вообще наш эфир, кстати говоря, тоже можно комментировать. Мы сегодня как-то даже не подключили слушателей.
Ну, мы сегодня так заговорили, так заговорились, так заностальгировались, что вообще обо всем забыли. Ну что, надо заканчивать. Да. Как-то сегодня пролетел эфир совсем вот незаметно.
Для нас, по крайней мере.
Для нас, да. Я надеюсь, что и для вас, уважаемые слушатели. Ну, мы встретимся в следующий вторник. И будем опять о чем-нибудь интересном говорить.
Если доживем.
Да.
Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77-52426. Выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор».
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.